Я Бог твоего отца. Однажды, когда умирал Давид, и когда он собрал всю свою царскую семью, когда он собрал всех своих военачальников, когда он собрал все высшее руководство страны, и вот на этом собрании он обращается к своему сыну. И посмотрите, первая книга Паралипоменон в 28 главе. Первая книга Паралипоменон, 28 глава. Давид в предсмертной своей речи, он говорит следующие слова. Посмотрите, что он говорит Соломону, 9 стих. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его. А если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда». Отец обращается к своему сыну. Он переживает за будущее своего сына. Он говорит: «Соломон, знай Бога Отца твоего». Не просто Давид сказал ему эти слова. Он хотел, чтобы сын пошел по его следам, по следам его отношений с Богом, взял пример от этого и построил свои отношения с Богом. Потому что у каждого человека, живущего на земле персонально личные взаимоотношения, контакт с Богом. И когда он переживал об этом, он сказал ему: «Знай Бога Отца твоего». Скажите, дорогие дети, скажите все, у которых еще есть отцы, или, возможно, были родители, может быть, их нет уже в живых, скажите, пожалуйста, какому Богу служили наши отцы? Какому Богу они поклонялись? Какого Бога исповедовали наши отцы? И, умирая, отец сказал своему сыну: «Сын, я хочу, чтобы тот Бог, которому я служил всю свою жизнь, я хочу, чтобы тот Бог, которому я повиновался всю свою жизнь, который благословлял меня, чтобы он впоследствии, когда не станет меня, чтобы он стал твоим Богом. Знай Бога Отца твоего». Братья и сестры, как это важно. Как это важно, но к сожалению, жизнь показывает нам обратное. Жизнь показывает нам, что есть две категории отцов. Отцы, которые достойны подражания, о чем мы прочитали, говорил апостол Павел: «Смотрите на меня и на тех, которые поступают по образу, который вы видели в нас». Что вы видели, что слышали и чему научились, так поступайте. Есть отцы, которые достойны подражания, которые достойны, чтобы, смотря на них, на их жизнь и на их кончину, перенимать их веру. И есть отцы, которые оставили негативный след в жизни своей семьи, которые стали позором, проклятием, которые стали неблагословением для своей семьи, которые вместо, чтобы этот райский уголок на земле, семью созидать, они сами своими руками эту семью разрушили. Я знаю, что у вас есть много примеров из жизни. Возможно, вы знаете родных или близких, или соседей, или, возможно, это были люди, знакомые вам. Но есть много библейских примеров. Но хочу одно сказать. Ничего бесследно в жизни не проходит. Ничего бесследно не проходит, и то, что человек сеет, он обязательно начинает жать, но почему-то не в соседских детях, но почему-то эта жатва происходит обязательно в своих детях. Братья и сестры, друзья, отец, который указывает своей жизнью ребенку на Иисуса Христа, своей жизнью достоин похвалы. Он достоин того, чтобы ему подражали. Потому что он в своих действованиях Богу подражает. Отец, который не указывает своей жизнью детям своим на Иисуса Христа, у которого другие приоритеты в жизни, который избрал другие цели в жизни и думает в небо попасть. Это заблуждение. Эти отцы, они в итоге будут жестоко платить за детские души и сердца, которых они потеряют и для себя, и для вечности. Поэтому какова велика ответственность нас, отцов, лежит перед Богом за тех, которых Бог подарил в наши руки на короткое время. Я понимаю, что Библия полна примеров. Вы помните, что один нечестивый царь появился в Израиле, который ввел Израиль в грех. Почитайте характеристику этого парня. Ему было 22 года, когда он воцарился на царство. И 50 лет он царствовал в Иерусалиме. 50 лет он руководил страной, он руководил народом, и ему хватило вот этой половины столетия, чтобы полностью развратить народ Божий, чтобы полностью увести народ Божий в идолопоклонство, и чтобы ничего в его жизни и в жизни народа святого не осталось. Имя этому человеку Манассия. И когда вы откроете книгу Царств 4, вы в 21 главе вы увидите, что Манассии уже нет живых. Но вместо него воцаряется его сын. Посмотрите, 21 глава 4 книги Царств, 19 стих. 22 лет, точно как папа. 22 лет был Аммон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери Мешулемеф, дочь Харуца из Ядбы. И слушайте, и делал он неугодное в очах Господних так, как делал Манассия, отец его. И еще точнее Библия говорит, и ходил той уже точно дорогою, которую ходил отец его. Скажите, видят дети, которые дорогой ходят отцу или нет? Да, конечно. Я вспоминаю, однажды в церкви было собрание детей и родителей. Олег, ты помнишь эту встречу, когда происходило, я вспомнил одну записку. Дети писали, что они хотели бы от своих пап и мам. И вот в одной записке, конечно, это все было анонимно. А кто-то написал: папа и мама, мы видим, знаем и слышим намного больше, нежели вы думаете. Это сын или это дочь написали правду. Папа, мы знаем, видим и слышим больше, нежели ты думаешь. Иногда нам хотелось бы, чтобы вычеркнуть из жизни нашей, из памяти нашей, все то негативное, что мы передали нашим детям, но, увы, оно все имеет сходы, оно все будет иметь жатву. И нам хотелось бы кричать, чтобы, попросив прощения у них, сказать: дети, этого не было, но это было. И знаете, оно очень часто было в народе израильском. В 77-м псалме Асав открывает историю отцов своих. Он, когда он посмотрел в прошлое, он увидел, что от начала отцы его, его дедушки, его предки, те, которые шли перед ним, они были люди упорные, злые, мятежные, они люди были непослушные Богу, упрямые, они люди, которые всегда противились Богу. Это были его отцы, к сожалению. Но у этого человека, молодого человека, появляется желание не быть похожим на такого отца. Он захотел резко поменять в своей жизни свое отношение к Богу, свое отношение к греху, и, не взяв ничего негативного из жизни отцов своих, взять оттуда только урок, каким не нужно быть в своей жизни. И Господь благословил Асафа. Господь благословил, я верю, что были благословены и его дети, или благословена его жена или жены. Бог благословлял его семью. Почему? Потому что решение было в этом сердце не быть подобными отцам своим. Если таковое решение происходит, друзья, то книга пророка Иезекииля, если вы читаете эту главу, вы дойдете до этого места, когда Господь, обращаясь через пророка, говорит: дети смертью за вину отцов умирать не будут. Каждый понесет свое наказание. И мы читаем, что Бог наказывает детей до третьего, четвертого рода. Но там нигде не сказано, друзья, что Бог наказывает смертью детей. Там наказывает, что Бог, говорится о том, что Бог наказывает детей, ненавидящих меня, так сказано, до третьего или четвертого рода. Я хотел бы, чтобы никто не оказался в категории этих людей, на которых ляжет проклятие на потомство. Чтобы вы все оказались благословенными отцами, ходящими путями Божьими. Самый, конечно, позитивный пример из всей Библии – это послушание Иисуса Христа своему Небесному Отцу. И вы помните, когда Он стоял у гроба Лазаря, перед тем, как сказать эти слова: «Лазарь, выйди вон», Иисус Христос обращается к Своему Отцу, и Он говорит: «Отче, я благодарю Тебя за то, что Ты услышал Меня. Я благодарю Тебя за то, что Ты всегда Меня слышал». Скажите, дорогие отцы, вы всегда слышите голос своих детей? И иногда нам нужно, чтобы этот ребенок 10 минут нас о чем-то усиленно просил, чтобы наконец услышать, что это обращается ко мне мой сын или моя дочь. Иисус Христос говорит: я знаю, что ты всегда меня слышишь. Ты готов помочь мне. Ты готов быть внимательным ко мне, потому что я твой сын. Братья и сестры, скажу одну фразу. Фраза, как ни парадоксально, но правдивая. Конечно, то, что говорил апостол Павел в послании Тимофею, что в последние времена будут непослушные дети. Скажите, а когда были послушные дети? Но мы сегодня живем в век непослушных детей, но зато послушных родителей, которые идут на поводу своих детей. Скажите, что это неправда. Скажите, почему сегодня дети шантажируют отца, и отец, легко поддаваясь на этот шантаж, потому что они говорят: не будет так, уйду из дома. Не так давно, когда наш брат-служитель говорил о том, что молодежь заходит на определенные сайты и помещает там свои фотографии, рекламирует себя, я разговаривал после собрания с некоторыми. Он говорит: сколько твоему сыну лет? Я говорю: 12. Посмотрим, когда твои дети будут взрослые. Возможно, этот брат сказал так, как будто я вырос на необитаемом острове. Но я вырастал в семье, братья и сестры, где воспитывалось ни много ни мало, 11 сыновей. И у моего отца прекрасный пример для меня есть, как нужно сыновей воспитывать. Что нужно делать для того, чтобы эти дети из непокорных, из непослушных становились Божьими детьми. Прежде всего, я говорил о том, что это нужно личным примером показывать им, что жизнь с Богом намного лучше. И не бояться подобных заявлений: я уйду из дома, или ты уйдешь, или я уйду. Друзья мои, это детство. Зачастую это детство трагическое, но это реальность. И мы не должны бояться наших детей. Дети должны бояться своих родителей. Они должны почитать их, уважать их и авторитет отца и матери ставить выше всего в своей жизни, доколе они живут вместе, доколе они имеют своей семьи, своих детей, но почитать их право и обязанность до конца, пока папа и мама живы. Я хотел бы сказать, братья и сестры, что когда мы говорим о таких вещах, что бывают семьи, где дети послушные дети, и где отцы требовательные отцы, они не такие бесхребетные, знаете, бессольные, безвольные, где слово отца в семье вес имеет, где слово отца в семье последнее слово, где не мама командует отцом и детьми, где отец по праву занимает должное место, определенное ему Богом в семье как глава, как стержень всей семьи, на котором созидается все, весь организм. Сегодня говорят о таких отцах уже как о самородках –